Скажите, сегодня возможно ли написание единого исторического учебника для постсоветского пространства?
Нет, это невозможно. Я думаю, что это никак невозможно. Даже двусторонние какие-то учебники, вот идеи которых часто обсуждаются сейчас, это невозможно сделать по одной естественной причине. Дело в том, что любой учебник работающим является только тогда, когда авторы и читатели сами, то есть когда авторы знают потребителя, кто будет по нему учиться, а эти потребители, так сказать...
Мы слишком разошлись.
Да. И плюс к тому, ну, например, существует в рамках Европейского Союза учебник по истории Европы. Его перевели у нас в свое время и издали в просвещение, если не ошибаюсь, в 1994 году. Мы не члены Совета Европы и написали это 12 человек, ну тогда, так сказать, мы не были. И так, написали, значит, это 12 человек из западноевропейских стран. Чем предстала Россия в этом совместном учебнике по истории Европы? Значит, две страницы из 400, которые посвящены были каким-то фрагментам из истории России, совершенно случайным. Но если бы по такому учебнику учился ученик в России, то, соответственно, он ничего бы понять не мог вообще о своей собственной стране.
Тогда скажите мне, как работать России, вот политической России, там на уровне гражданского общества, общественных организаций, с теми, кто сегодня приходит во власть на постсоветском пространстве, если они уже сформированы на антимосковских позициях?
Я думаю, что очень хороший путь как раз вот эти создания двусторонних комиссий историков. Например, у нас есть они с Латвии, допустим, у нас есть с Польшей такая комиссия историков, есть с Украиной. Они очень позитивные, потому что нам позволяет это, как вам сказать, быть все время в диалоге и пытаться искать формы такого компромисса по спорным очень вопросам. И плюс к тому, не учебники, а те пособия, которые адресованы были бы людям, работающим с молодежью, учителям и преподавателям вузов, которые раскрывали бы позиции сторон, может быть, даже и противоположные позиции сторон в освещении вот этих спорных вопросов. Давали бы те данные и совокупность фактов, которые позволяли бы людям, так сказать, хотя бы иметь их в виду, когда они вырабатывают свою позицию. И делать это так, чтобы не сформировать, создавая такие пособия, образа врага в отношении друг друга. Вот то это есть, то, что...
Если Россия хочет иметь влияние на сопредельные государства, она должна заниматься исторической пропагандой.
Безусловно.
Я не без насилия, безусловно. Я говорю о реальных...
И историческим просвещением как раз в том числе.
Большое спасибо. Я очень рад, что вы пришли в студию. Чрезвычайно приятно и полезно вам было с вами говорить. Александр Анатольевич Данилов, доктор исторических наук, был у нас сегодня.
Программа «Экспертиза». Голос России. Первое международное радио. Мы работаем для того, чтобы люди всего мира слушали, слышали и понимали великую державу. Голос России. Радио большой страны.
В Москве полночь.
Голос России. Новости.
Здравствуйте. С выпуском новостей в студии Юлия Гречевская. Президент России Дмитрий Медведев заявил, что исход выборов в Госдуму неизвестен. Все политические схватки впереди, и ни одна партия не может себя считать доминирующей. Посещая российскую телерадиокомпанию по случаю ее 20-летия, он, в частности, ответил на вопрос журналистов об отношении к созданному по инициативе премьер-министра Владимира Путина Общероссийскому народному фронту. Медведев отметил, что это соответствует нашему избирательному законодательству. Он также сказал, что понимает мотивы партии «Единая Россия», которая хочет восстановить свое влияние в стране. По мнению Дмитрия Медведева, следует ждать интересных событий на политическом фронте. Создание Народного фронта – это только начало политического сезона, сказал президент. Основной владелец олимпийского комплекса «Лужники» Владимир Алешин подтвердил, что решил продать свою долю в компании правительства Москвы за 10 миллионов евро, сообщает телеканал «Дождь». Время подошло и продаем, потому что большие события предстоят в городе, в России, в Лужниках в том числе. Конечно, такие события лучше делать с городской структурой. Это правильное решение, и мы его осознанно делаем, сказал Алешин в эфире телеканала. На вопрос журналистов о том, почему цена настолько низкая, Алешин отвечать отказался. Отмечает телеканал. международным темам. Международный уголовный суд обратился к Совету Безопасности ООН с просьбой принять меры по аресту президента Судана Омара Башира. Суд проинформировал Совбез, что обвиняемый в военных преступлениях и геноциде Башир не был арестован во время визита в Джибути в мае, несмотря на судебный ордер о его задержании. По данным ООН, ордер на арест Аль-Башира были выданы судом в марте 2009 года и июле 2010 года в связи с преступлениями, совершенными в регионе Дарфур в западной части Судана. Суданский лидер стал первым главой государства, обвиняемым этим международным судом. Свыше 750 тысяч человек бежали из Ливии с начала вооруженного конфликта, но лишь незначительная их часть достигла Европы. Такие цифры привела в четверг еврокомиссар по внутренней политике Сесилия Мальмстрем. «Основная масса беженцев из Ливии сосредоточена в приграничных с этой страной государствах», — сказала еврокомиссар. Соединенные Штаты до сих пор не знают, кто входит в ряды оппозиции в Ливии. Это признал глава Пентагона Роберт Гейтс. По его словам, это одна из причин, почему США до сих пор не пошли на поставки оружия ливийской оппозиции. Гейтс также сообщил, что информации о повстанцах в городах по всей Ливии мало. Неясно и то, действительно ли они настроены против Каддафи. Глава Пентагона отметил, что были данные об участии в боях на стороне оппозиции и экстремистов. Как сообщалось ранее, первая партия невоенной помощи США – свыше 10 тысяч армейских продовольственных пайков уже доставлено в Бенгази. В скором времени туда же из запасов Пентагона прибудут медикаменты, палатки, ботинки для солдат, комплекты защитной экипировки. Следователи допрашивают бывшего президента Египта Хосни Мубарака и его супругу. Их подозревают в незаконном обогащении и злоупотреблении служебными полномочиями. Допрос проходит в госпитале Шарм-эль-Шейха. Там проходит лечение экс-президент. Во вторник Следственный комитет завершил допрос Мубарака по двум эпизодам, передав их результаты генеральному прокурору страны. Речь идет об обвинениях в причастности к расправам над демонстрантами в дни массовых волнений, а также о деле по экспорту газа в Израиль по сниженным ценам. Сам Мубарак все обвинения отрицает. Глава Египта ушел в отставку 11 февраля после 18 дней народных волнений. В ходе беспорядков погибли 800 человек, несколько тысяч получили ранения. Израильские парламентарии обратились к России с просьбой содействовать в освобождении Гилада Шалита, находящегося в плену у палестинских радикалов с июня 2006 года. Об этом сообщил журналистам глава делегации Кнессета, председатель парламентской комиссии по иностранным делам и безопасности Шауль Мафаз. По его словам, Россия имеет огромный вес на международной арене. Мафаз также обратил внимание на уникальное положение России, поддерживающей контакты с движением Хамас и при этом имеющей хорошие отношения с Израилем. Афганское радикальное движение «Талибан» открыло свою страницу в системе микроблогов Twitter. Об этом сообщает британская газета «Гардиан». В микроблоге талибов публикуются сообщения о борьбе против неверных и критика в адрес президента Афганистана Хамида Карзая. Микроблог ведется в основном на арабском языке. Многие записи отсылают к официальному сайту движения «Талибан». Записи на сайте талибов дублируются на нескольких языках. Читайте новости на сайте ruvr.ru. Через мгновение о погоде в городах нашего вещания.
Голос России. Новости.
По прогнозу синоптиков, сегодня в Берлине и Брюсселе малооблачно, плюс 18 градусов. В Амстердаме ясно, плюс 15, в Вильнюсе плюс 18, в Минске плюс 23. В Санкт-Петербурге в пятницу облачно, утром дождь плюс 16, в Москве переменная облачность, плюс 14, плюс 15 градусов.
Голос России. Новости спорта.
С новостями спорта у микрофона Александр Садиков. Здравствуйте. Сборная Финляндии по хоккею стала третьим полуфиналистом чемпионата мира. В поединке 1-4 финны уверенно обыграли Норвегию 4-1 и в следующем матче сразятся с победителем противостояния России и Канады, которое совершится в ночь на пятницу. Напомню, другую пару полуфиналистов в среду составили Чехия и Швеция. Вся спортивная соревновательная инфраструктура в Сочи будет завершена за 2 зимних сезона до начала Олимпийских игр, то есть к концу 2012 года все, что относится к Олимпиаде, будет построено. Об этом сегодня заявил глава оргкомитета Сочи 2014 Дмитрий Чернышенко. По его словам, в настоящий момент готово 40% всей инфраструктуры. К концу года ожидается готовность около 70%. Мы абсолютно в графике и в некоторых областях даже впереди наших амбициозных планов. Нет сомнений, что все будет построено вовремя, приводит Слава Чернышенко, Газета.ру. Генеральный директор московского «Спартака» Валерий Карпин опроверг информацию об интересе к полузащитнику португальского «Спортинга» Педро Мендешу и игроку испанского «Депортива» Андресу Гуардадо. Сообщение о возможных переговорах Карпин назвал ерундой. В интервью «Спортэкспресс» он признался, что новые игроки летом будут приобретаться, но сколько именно и какие это могут быть игроки, гендиректор не уточнил. Комитет Российского футбольного союза по статусу и переходам игроков рассмотрит так называемое «дело Григорьева» 24 мая. Об этом сообщила президент «Локомотива» Ольга Смородская. По ее словам, заседание должно было состояться в четверг, но так как многие члены комитета находятся в отпуске, обсуждение перенесено. Если не добьемся правды здесь, то обратимся в суд в Лозанне, передает слово Смородской «Советский спорт». «Локомотив» указывает на то, что Максим Григорьев был заявлен за Ростов после окончания трансферного периода, что является нарушением регламента. В то же время в премьер-лиге заявляют, что все документы поступили вовремя. УЕФА открыла дисциплинарное расследование в отношении полузащитника Барселоны Серхио Бускетса, который подозревается в проявлении расизма в отношении игрока Реала. Как сообщает официальный сайт организации, речь идет о первом полуфинальном матче Лиги Чемпионов. Расследование возбуждено на основании информации, предоставленной Реалом. Контрольная дисциплинарная инстанция рассмотрит дело в воскресенье. По сведениям испанской газеты «Марка», Бускетсу грозит 5-матчевая дисквалификация. На этом о спорте пока все.
Голос России. Радио большой страны. Главные события дня. Все, что случилось на планете за последние 24 часа. Информационно-аналитическая программа «Сегодня в мире».
Оказаться в курсе всех значимых и просто интересных событий вам помогут наши эксперты и обозреватели. В ближайшие 2 десятка минут с вами я, Александр Козин. Здравствуйте. Дмитрий Медведев поддержал Общероссийский народный фронт Владимира Путина. Израильские депутаты просят Россию помочь освободить Гилада Шалита из палестинского плена. Европейские чиновники осуждают Данию за поспешный отход от принципов Шенгена. Московская хельсинская группа защищает наркоманов от инициативы Московского патриархата.
Сегодня в мире.
Предложенные премьером Путиным перемены в российской политической системе публично поддержал в четверг президент Медведев. Подпитка главной партии страны «Единой России» потенциалом тех, кто стремится работать на благо Родины, будет возможна в рамках создаваемого Общероссийского народного фронта. Начало его работы организаторы хотят приурочить ко Дню России, устроив накануне праздника манифестации по всей стране. Но декларация о создании народного фронта появится уже через неделю. Такое поручение автор идеи Владимир Путин дал активистам объединения на встрече с ними в Сочи. Премьер подчеркнул, что обсудил с президентом саму инициативу и ход ее реализации, после чего Медведев выразил надежду, что аналогичные альянсы захотят создать и другие партии. Почин «Единой России», по мнению главы государства, укладывается в рамки действующего законодательства и вполне объясним с точки зрения избирательных технологий. Подробнее о нем наш обозреватель Илья Харламов.
Идея создания Общероссийского народного фронта, озвученная лидером «Единой России» Владимиром Путиным 6 мая в Волгограде на партийном форуме Южного федерального округа, стала самой обсуждаемой темой в России и далеко за ее пределами. Президент Дмитрий Медведев поддержал эту инициативу. Напомним, Владимир Путин предложил создать общественное объединение на основе уже существующих общественных организаций, политических партий и граждан, которые разделяют общие ценности, связанные с любовью к Отечеству, с ростом благосостояния людей, с укреплением могущества государства, с поиском справедливых решений в социальной сфере. Выступая перед активом фронта в Сочи, лидер «Единой России» еще раз сформулировал эту идеологию.
Общероссийский народный фронт открыт для всех, кто разделяет наши цели и задачи, и готов участвовать в выработке и реализации долгосрочной программы развития государства и общества. Мы создаем народный фронт для того, чтобы были востребованы все конструктивные идеи, чтобы у гражданского общества, молодежных, женских, ветеранских организаций, у деловых кругов, профессиональных союзов и объединений была дополнительная возможность непосредственно, напрямую участвовать в выработке важнейших государственных решений.
Инициатива буквально всколыхнула общество, привыкшее к устоявшемуся раскладу политических сил. Эта неожиданная практически для всех идея, при условии ее широкой общественной поддержки, может сформировать стратегический альянс всех объединенных под знаменами фронта конструктивных сил общества, которые своими делами уже доказали небезразличие к будущему страны. И такая поддержка ощущается все отчетливей. Более того, отклик на инициативу премьера был без преувеличения молниеносным. Участвовать в работе нового объединения уже выразили желание около 100 общественных организаций. А в Координационный совет ОНФ вошли руководители Союза машиностроителей, Всероссийского педагогического собрания, Торгово-промышленной палаты, Российского союза ветеранов Афганистана, Российского союза промышленников и предпринимателей, Федерации независимых профсоюзов. Вот как прокомментировал «Голосу России» идею создания фронта ее руководитель Михаил Шмаков.
Это создано для того, чтобы максимально учесть предложения неравнодушных людей, которые могут быть включены в предвыборную программу «Единой России», а сами люди, инициаторы этих идей, чтобы они могли отслеживать и контролировать решение всех тех своих предложений, которые они делают. Это расширение социальной базы, и это реальное укрепление и расширение возможностей гражданского.
Стоит отметить, что ОНФ создается не только и не столько для участия в предстоящих через полгода выборах в Госдуму, в которых, кстати, теперь по спискам «Единой России» смогут участвовать до четверти беспартийных кандидатов, разделяющих взгляды партии и ее лидера. Главная задача – консолидация общества вокруг идеи глобального развития всей страны. Кроме того, создание ОНФ свидетельствует о намерении модернизировать существующие в государстве институты и механизмы управления, полагает президент фонда «Новая Евразия» Андрей Картунов.
Наверное, определенным соображением было и стремление восстановить деятельность тех социальных лифтов, которые в последние годы в России работали не очень активно. Если говорить о политической системе, то ротация кадров практически не происходила. Те же люди, которые пришли к власти вместе с Путиным 10 лет назад, по-прежнему находятся на руководящих позициях. По всей видимости, идея Народного фронта – это еще идея кооптации новых сил, новых людей, а соответственно и новых идей структуры власти.
В ближайшую неделю будет создана площадка для встреч лидеров и участников этой новой надпартийной структуры, появится ее уставной документ и механизмы трансформации идей в конкретные решения. Подготовит фронт и стратегическую программу долгосрочного развития государства и общества. Она будет сформирована на основе широкого общественного обсуждения в организациях, которые готовы в него войти, а сама работа ОНФ будет строиться на принципах равноправия всех его участников. В партии власти не исключают, что фронт станет опорой для кандидата на пост президента в 2012 году.
Спасти капрала Гилада Шалита из палестинского плена просят помочь Россию израильские депутаты. Во время визита в Москву глава делегации Кнессета, председатель парламентской комиссии по иностранным делам и безопасности Шауль Мафас, аргументировал обращение тем, что Россия является сверхдержавой и имеет огромный вес на международной арене. То есть голос России может быть услышан в Палестине, считает израильский парламентарий. Тем более, что Москва поддерживает контакты с движением «Хамас». Впрочем, такая позиция накладывает на Москву ответственность за мирный процесс на Ближнем Востоке, и она, как участник квартета посредников, будет нести часть этой ответственности. В этом израильского гостя заверил глава Международного комитета Совета Федерации Михаил Маргелов. Заключив примирительную сделку, движение «Фатх» и «Хамас» могут сдвинуть с мертвой точки процесс палестино-израильского урегулирования. Однако его конечный результат будет зависеть от того, какие силы победят на предстоящих парламентских выборах в Палестине, считают в российском Сенате. Слово Сергею Мизеркину.
Примирение между радикальной группировкой «Хамас» и умеренным палестинским движением «Фатх» возможно дадут новый импульс для урегулирования застаревшего ближневосточного конфликта, заявил глава Сенатского комитета по международным делам Михаил Маргелов.
Палестинцы сделали большой шаг вперед, договорившись о единстве своих рядов. Это то, к чему мы их призывали и как члены квартета, и как Российская Федерация, являющаяся другом палестинского народа. Призывали с самого начала жестоких противоречий между Фатхом и Хамасом, которые вылились в кровавые столкновения в Газе. То, что сделали сейчас палестинцы, это, если хотите, домашняя работа над политическими ошибками. Я искренне надеюсь, что это решение является не просто тактическим маневром, является серьезным стратегическим выбором палестинской политической элиты. Россия будет нести свою часть ответственности за мирный процесс.
Напомним, документ был подписан в начале мая после 4-летней вражды и раскола между западным берегом реки Иордан, где доминирует Фатх, и сектором Газа, где правит Хамас. Теперь стороны намерены сформировать переходное правительство, а через год пройдут всеобщие парламентские выборы. Внешнеполитическая цель этого объединения – провозглашение осенью этого года независимого палестинского государства в границах 1967 года, то есть на Западном берегу и в секторе Газа, и попытка получения международного признания, в том числе и в ООН. Но главный вопрос – готов ли Хамас согласиться с позицией квартета, считает председатель комитета Кнессета Израиля Шауль Мафас.
Создание
объединенного правительства ФАТХ и ХАМАС есть и определенный шанс, и серьезная опасность. Израильская позиция заключается в том, что любое правительство должно действовать и на основе полного выполнения условий квартета, отказ от террора и признание государства Израиль. Мы надеемся, что наша позиция полностью будет поддержана членами квартета. Стоит напомнить, что те же требования предъявляло мировое сообщество к правительству, созданному палестинцами после победы Хамас на парламентских выборах 2006 года. Тогда Хамас от своих радикальных идеологических установок не отказался, что обернулось для палестинцев международным политическим бойкотом и экономической изоляцией. В этой связи нельзя игнорировать самый нежелательный вариант развития событий – сближение палестинских группировок на условиях Хамас, говорит старший преподаватель факультета политологии Санкт-Петербургского государственного университета Гумер Исаев.
Сейчас сложно говорить, как сложатся отношения внутри новоорганизовавшегося союза. Может, действительно, снова какой-то очередной виток конфликта может возникнуть из-за какой-то ситуации. При том, что, повторюсь, разные у них позиции по ряду стратегических вопросов. У меня есть некоторый скептицизм. Даже не по поводу факта создания провозглашения государства, а по поводу факта его жизнеспособности. Поскольку принципиальный вопрос не то, что создание будет реальным, а вопрос, где и как будет располагаться это государство, какие территории в него войдут, на каких условиях, когда оно будет создано, как вопрос с беженцами будет решен, как будет решен вопрос с поселениями израильскими на территории Палестины. Именно в совокупности вот этих факторов, в этих мелочах и кроет основной вопрос.
Между тем, процесс примирения между двумя палестинскими движениями, похоже, обретает реальные очертания. Делегация ФАТХ и ХАМАС 14 мая отправляются в Каир на переговоры по созданию коалиционного правительства. Оно займется подготовкой выборов президента, а также в парламент и в национальный совет. По мнению экспертов, установление мира на Ближнем Востоке будет зависеть не только от того, какие силы победят на парламентских выборах в Палестине, но и смогут ли радикалы из ХАМАС перековаться в системных политиков.
Европейское сообщество согласно установить временный контроль на национальных границах стран Шенгенской зоны, но не приемлет поспешность, с которой Дания ввела его на границах с Германией и Швецией. Совет Евросоюза к этому моменту только еще уточнял условия, при которых будет частично отменен основополагающий принцип Шенгена – свободное передвижение людей. Впрочем, в ЕС уверяют, что временные меры контроля на границах, кстати, предусмотренные шенгенскими соглашениями, никак не скажутся на туристах. В Брюсселе подчеркивают, главной задачей вынужденной модернизации Шенгена – оптимизация контроля над иммиграционными потоками. Тему продолжит Дмитрий Андреев.
Непосредственным поводом для возможного пересмотра шенгенских соглашений стали события в странах Северной Африки, когда в Европу хлынули десятки тысяч беженцев. Первыми последствия наплыва иммигрантов испытали на себе Италия и Франция. Именно эти страны сейчас активно лоббируют возврат к системе пограничного и таможенного контроля. Либеральная Европа оказалась не готова к такому повороту событий. Многие политики, принадлежащие к центристам и левым, усмотрели в позиции Франции и Италии попытки ликвидировать свободу передвижения. Правые и националистические партии, активно набирающие в последнее время политический вес в Европе, в свою очередь видят в этом возможность оградить свои страны от неуправляемого потока беженцев и сохранить тем самым национальную идентичность своих государств. За примерами далеко ходить не надо. Дания уже заявила о введении таможенного и пограничного контроля, не дожидаясь решений чиновников из Еврокомиссии. И сделано это было по инициативе Датской народной партии, которую многие политологи называют популистской. А ведь Дания в 2012 году будет председательствовать в Евросоюзе. Впрочем, эксперты считают, что события в Северной Африке лишь высветили тенденцию, наблюдавшуюся уже в течение длительного времени, считает заместитель директора Института Европы РАН Алексей Громыко.
Что касается проблем с шенгенской зоной, то было бы странно, если бы их не было, потому что этот процесс начался ведь не только с событий в Северной Африке, он начался в последние 10-20 лет. каждый год идет нарастание оттока и беженцев, и экономических мигрантов из других стран. Естественно, что эти проблемы очень сложные, так как Евросоюз – это не только наднациональная структура, но по многим вопросам это прежде всего до сих пор союз национальных государств.
Таким образом, в Евросоюзе проявилось противоречие между декларируемой солидарностью и стремлением защитить свои национальные интересы, отметил руководитель Центра политических исследований Борис Шмелев.
Любые попытки передать решение многих вопросов, обеспечивающих национальную безопасность, на наднациональный уровень себя не оправдывают, и национальные государства стремятся обеспечить свою безопасность, реализовать свои интересы с помощью национальных средств и институтов. И вот этот вот процесс размывания наднациональных полномочий различных институтов ЕС, он, видимо, продлится достаточно длительный период времени.
Если бы только проблема была в беженцах из Ливии и Туниса. На днях профсоюз полицейских стран Северной Европы предложил отменить шенгенские визы для граждан Латвии, Литвы и Эстонии. Причина в том, что выходцы из этих стран слишком часто попадают в криминальные сводки стран Евросоюза. Таким образом, происходит не только передвижение рабочей силы, но и так называемый экспорт преступности. Беспокоит европейцев и наплыв иммигрантов из стран, где базируются террористические группировки, прежде всего из Афганистана. Не на последнем месте стоит и проблема наркотрафика. Пока универсальных рецептов борьбы с этими явлениями нет, так что ужесточение проверок на границах наблюдатели называют вполне обоснованным. Тем более, что существующие правила в шенгенской зоне все-таки допускают в определенных случаях введение временных барьеров на границах. Эксперты считают, что ЕС способен преодолеть нынешний кризис, и краха шенгенской зоны не будет. Для этого необходимо выработать компромиссные правила привлечения иностранной рабочей силы и контролировать ее миграцию. Собственно, это в четверг и обсуждают министры юстиции и внутренних дел Евросоюза в Брюсселе.
Сегодня в мире.
Российских правозащитников напугала инициатива Русской Православной Церкви отправлять на острова наркоманов, которые не хотят лечиться. Глава Московской Хельсинской группы Людмила Алексеева считает, что Московский Патриархат забывает традиции церкви и христианства, одна из которых – помогать страждущим, а не репрессировать их. «Не дело церкви говорить, на кого надевать кандалы и кого ссылать на острова», – заявила Алексеева. Неформальный лидер российских правозащитников болезненно воспринимала любую попытку репрессий с момента создания Московской Хельсинской группы и даже раньше. Именно это неприятие и привело ее в правозащитное движение. И хотя московскому филиалу Хельсинской группы исполнилось уже 35 лет, главной задачей его до сих пор не изменилась. Это защита прав человека, напомнила в интервью «Голосу России» Людмила Алексеева. С ней встретилась и побеседовала Светлана Калмыкова.
Середина 1970-х. В Советском Союзе правозащитное движение существует, но это в основном разрозненная группа активистов, как их тогда называли, антисоветчиков. Существовали они, естественно, полулегально и нелегально. Об официальной регистрации и открытой деятельности речи быть не могло. По советским законам любая организация должна была иметь партийную ячейку, то есть в ее состав должны входить не меньше 3 членов Компартии. Естественно, группа правозащитников такой ячейки не имела, а значит, такое объединение было вне закона. Известный физик Юрий Орлов все-таки настоял на создании группы, которая бы следила за соблюдением прав человека в стране. Об ее организации он объявил на пресс-конференции в квартире академика Сахарова 12 мая 1976 года, рассказывает Людмила Алексеева.
Это была идея Юрия Федоровича Орлова, который и придумал это, и сам организовал эту группу, и сам пригласил ее членов. Я очень горжусь. Он недавно мне сказал, что ко мне он обратился первый с предложением вступить в эту группу. А обращался он ко всем поодиночке, вызывая разговаривать на улицу, потому что у нас прослушивались не только телефоны, а и дома. Нужно было, чтобы можно было ее создать, чтобы до самого последнего мига власти не знали о том, что такая группа будет создана. И, конечно, все мы понимали, что это грозит самыми серьезными репрессиями. Ну вот, 11 советских граждан, таких же бесправных, как все остальные, создали эту группу. И материальная база была две разбитых пишущих машин.
Московская хельсинская группа скрупулезно фиксировала конкретные случаи нарушения прав и свобод, закрепленных в так называемом Хельсинском соглашении, которое подписали в августе 1975 года Советский Союз, США, Канада, все страны Западной и Восточной Европы, за исключением Албании. Конечно, членам Московской хельсинской группы было не под силу отследить все нарушения на территории такой огромной страны, как СССР. Так, на Украине, в Литве, Грузии и Армении появились общественные организации, которые приняли за основу цели и принципы Московской хельсинской группы. Да и вообще, у правозащитников появилось много помощников, рассказывает Людмила Алексеева.
Из самых разных мест нам приезжали люди, которые рассказывали о нарушении их прав. Мы их называли ходоки. Каким-то образом они узнавали адреса членов Московской хельсинской группы, хотя наши адреса не выдавали ни в одном справочном бюро. Там говорили, что такие в Москве не значатся. Но они нас каким-то образом находили и рассказывали нам о тех нарушениях хельсинских соглашений, о которых они знали.
С момента организации группа подвергалась постоянным преследованиям и давлению. Ее деятельность называли антиобщественной и враждебной, а публикуемые материалы – клеветой. Сначала были обыски, допросы, слежка, угрозы. Потом начались аресты. Юрий Орлов был приговорен к 7 годам строгого режима и 5 годам ссылки. Всего же были арестованы 50 человек. К 1982 году на свободе остались только 3 члена организации. Московская хельсинская группа была вынуждена прекратить свою работу. Но, тем не менее, информацию о нарушениях прав человека продолжали собирать и отправлять ее партнерам СССР по Хельсинскому соглашению. На основе этих материалов в середине 1980-х западные страны единым фронтом потребовали от СССР освободить политических заключенных. И действительно, в течение 86-87 годов были освобождены около 3000 человек, осужденных по политическим статьям. Людмила Алексеева до сих пор считает это событие самым важным достижением правозащитного движения в России. В 1989 году Московская хельсинская группа возобновила свою работу. С 1996 года ее бессменным руководителем остается Людмила Алексеева. Сегодня организация имеет партнеров во всех регионах страны, сотрудничает со всеми международными правозащитными организациями. И всегда правозащитники очень критичны к власти. Но мы не в оппозиции, а в постоянном диалоге, рассказывает Людмила Алексеева.
Оппозиция – это слово из лексикона политических партий, а мы правозащитная организация. Мы не в оппозиции. Мы готовы сотрудничать с властью, если они на это идут. А взаимодействовать с властью нам приходится, и мы принуждаем власть к взаимодействию, даже если они не хотят этого. Потому что главная задача правозащитников – это принудить власти соблюдать Конституцию, соблюдать права человека и человеческое достоинство своих граждан. Как это сделать? Для этого мы должны вступать в контакт с властями, выступать с протестами, с укоморами, с переговорами, как получается.
Наша святая обязанность – всеми возможными способами защищать людей, говорит Людмила Алексеева. И работы всегда будет предостаточно, потому что защита прав человека должна существовать в любом обществе, даже самом демократическом.
Главные события дня. Все, что случилось на планете за последние 24 часа. Информационно-аналитическая программа «Сегодня в мире». Голос России.
С давних времен люди смотрели на звезды и мечтали покорить их. Так рождались мифы.
21 век – время, когда стоит обратиться к фактам. Вместе с программой «Космическая среда». Новости аэрокосмических агентств, научных центров и лабораторий. Передовые тенденции и изобретения. Мнение ведущих экспертов, конструкторов и космонавтов. Все это в одной программе. Космической программе.
«Космическая среда». На «Голосе России».
«Голос России» больше, чем радио. RUVR.RU больше, чем сайт.
Хотите узнать о последних обновлениях «Голос России» в сети? Тогда слушайте программу «Голос онлайн». Интерактивный путеводитель по нашей интернет-вселенной.
«Голос онлайн» подскажет, на что кликнуть в первую очередь. «Голос Новости.
С краткими новостями в студии Юлия Кричевская. Здравствуйте. Министерство внутренних дел России утвердило новую форму справки о ДТП, необходимую для получения выплаты по ОСАГО. В ней нужно будет указывать координаты места происшествия по ГЛОНАССу, долготу и широту. В форму добавлена также графа об освидетельствовании на состояние алкогольного опьянения. К справке будет оформляться приложение, которое включает подробную информацию о пострадавших или погибших. Старая форма будет действовать до 1 февраля 2012 года. Следователи Минюста Египта приступили к допросу экс-президента страны Хосни Мубарака и его супруги Сьюзен, которых подозревают в злоупотреблении служебными полномочиями, сообщают египетские СМИ. Допрос проходит в международном госпитале курортного города Шарм-эль-Шейх, где проходит лечение Мубарак. Напомню, в минувший вторник экс-президента допросили следователи генпрокуратуры. Во время беседы со следователями бывший египетский лидер потерял сознание. После допроса, на котором Мубарак категорически отверг все обвинения в свой адрес, прокуратура на 15 дней продлила срок его содержания под стражей. Врачи разрешили допрашивать экс-президента после того, как состояние его здоровья нормализовалось. В Гренландии открылась сессия Арктического совета на уровне министров иностранных дел. Участники встречи обсуждают проблемы, связанные с регулированием освоения региона в связи с потеплением климата. По некоторым данным, в арктических недрах может сохраниться до 13% еще не открытых мировых запасов нефти и 30% природного газа. Россию на встрече представляет глава МИД Сергей Лавров. Ожидается подписание совместного документа о поисково-спасательных работах в Арктике. Евросоюз остается привержен принципу свободного перемещения граждан и будет защищать и укреплять Шенгенское соглашение. Об этом заявила в Брюсселе еврокомиссар по внутренней политике Сесилия Мальмстрем по итогам заседания Совета ЕС на уровне министров юстиции и внутренних дел. В то же время мы подтвердили необходимость уточнения критериев, при которых шенгенские нормы могут быть приостановлены. Это возможно, например, в случае террористических атак, когда государство должно немедленно закрыть свои границы. Однако необходимо исключить злоупотребление этими возможностями, сказала Мальмстрем. Министр иностранных дел Италии Франко Фраттини заявил, что Международный уголовный трибунал должен выдать ордер на арест ливийского лидера Муаммара Каддафи, сообщает агентство АНСА. Эти и другие новости всегда на нашем сайте.
Голос России. РУВР.РУ. Мир географии.
Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Мир географии» в студии Виктория Луценко
и Надежда Пупышева.
Торфяные пожары из года в год остаются важной проблемой для многих регионов России. Возгорания торфяников во многом обусловлены начатыми еще в советское время, как считалось когда-то, активным осушением болот и разработкой торфа для развития электроэнергетики. Так ли это? И вообще, какова история проблемы и нынешнее состояние торфяников в России? Вот об этом мы сегодня поговорим с нашим гостем. У нас в студии заведующий кафедрой физической географии и ландшафтоведения географического факультета МГУ, член-корреспондент Российской академии наук Кирилл Николаевич Дьяконов. Кирилл Николаевич, спасибо, что пришли. Сейчас будем рассказывать правду о том, в каком же состоянии торфяники сейчас в России, когда же все-таки их начали осушать. Итак, Надя, твой первый вопрос.
Ну, а прежде чем говорить непосредственно о проблематике возгорания торфяников, предлагаю прояснить, скажем так, матчасть. Россия занимает второе место в мире по запасам торфа и четвертое по объему его добычи. Общая площадь болот в России превышает 1,5 миллиона квадратных километров. Российские торфяники расположены главным образом на северо-западе европейской части страны и в Западной Сибири. Кирилл Николаевич, каким образом формируются торфяники? Какова их роль в природе и насколько широко человек использует торф сегодня?
Торфяники на европейской территории нашей страны, восточноевропейской равнине и на западно-сибирской равнине появились примерно 7 тысяч лет тому назад. Это был так называемый атлантический период Голоцена. В те времена было теплее на 1,5-2 градуса, и осадков выпадало больше примерно на 15-20%. В основном стали развиваться торфяники верховые, которые сложены с фагновым мхом. Существовали низинные болота, и развитие торфяников процесс стал необратимым. Даже в периоды, когда было относительно сухо, относительно прохладно, торфяники существовали. Они сами себя поддерживали, потому что торфяной мох концентрирует в себе большие запасы влаги.
Но после началось освоение торфяников. Зачем оно происходило? Это было еще до начала.
Но твой вопрос предыдущий тоже был немаловажен. Прости, что перебила. Ведь очень важно, прежде чем приступить к обсуждению, что же сейчас из себя представляют торфяные болота, давайте поговорим о том, для чего они нужны в природе, почему они вдруг необходимы. Какая их задача именно с точки зрения природной жизни, что ли?
Болото, верховые болота в том числе, выполняют определенную ландшафтную функцию. Это сохранение генетического фонда планеты, сохранение биологического и ландшафтного разнообразия. Спрашивается, для чего же надо сохранять это биологическое и ландшафтное разнообразие? Утилитарно, если подходить, то можно перечислить несколько безусловных достоинств болот. Это наличие очень вкусной, крайне необходимой ягоды, клюквы. На севере это клюкве добавляется морожка. Затем торф используется как топливо. Причем зольность верхового торфа низкая, всего несколько процентов. И поэтому золы остается немного, а калорийность высокая. Торф широко используется в сельском хозяйстве, как удобрение сельскохозяйственных полей. Но его надо использовать обычно вместе с проведением известкования, чтобы почвы были не кислые. Сухой, слабо разложившийся торф – прекрасный утеплитель. И традиционно в деревнях сфагновый мох использовали вместо пакли при построении изб.
Кирилл Николаевич, это мы уже говорим об использовании человеком, но мне кажется, что самое главное, вы упомянули уже, это тот факт, что именно болото является той кладезью истории Земли, нашей планеты, которая больше нигде не существует. Поэтому наверняка очень важно их сохранять. Но у нас уже была отдельно программа о болотах, и все-таки сегодня предлагаю поговорить о торфяниках в связи с тем, что скоро лето, а как мы помним, прошлое лето именно благодаря торфяникам, ну, конечно, благодаря в кавычках, стало очень тяжелым для нашего региона в том числе.
Но я еще не ответил на один из предыдущих ваших вопросов. Почему, собственно, возникли осушенные торфяники? В частности, в Шатурском районе Московской области, в Спас-Лепиковском районе Рязанской области, в Петушинском районе Владимирской области и в других районах, которые все входят в так называемую Мещерскую физико-географическую провинцию. Бытует мнение, что интенсивное осушение этих торфяников болот началось в советское время, то есть в 20-е годы при реализации государственного плана электрификации России. В 20-е годы, согласно плану государственного плана электрификации России, нужно было построить целую серию тепловых электростанций. Встал вопрос, а что же будет топливом? Где взять источники? Нефти не было, ее было очень мало. Было только Баку. Месторождение нефти в Татарии, Башкирии были эти месторождения открыты только после войны, в 40-50-е годы. Западносибирские месторождения были открыты вовсе в 70-е годы, а некоторые даже в 80-е годы. И торф, пожалуй, был единственным относительно дешевым местным топливом, на базе которого могли работать электростанции и вырабатывать электроэнергию, которая была крайне необходима для восстановления разрушенного Первой мировой войной и гражданской войной хозяйства России. Поэтому отрицательно говорить в настоящее время с позиции начала 21 века о том, что вот как это было плохо и даже омерзительно,
что осушали торфяники,
да, что осушали торфяники, но осушали не просто ради чего, а ради получения, во-первых, собственно, топлива. Во-вторых, производилась осушительная мелиорация в целях сельского хозяйства. Но если мы пойдем вглубь веков, да нет, да не веков, а десятилетий, то оказывается, что по инициативе генерала Жилинского в 1976 году началось крупномасштабное осушение Мещерской низменности.
Для чего?
Оно было сделано для того, чтобы создать водные пути для сплава леса и вообще транспортные артерии, чтобы местное население могло передвигаться. Связь между деревнями была никакая, были болота, заболоченные леса. А канавы, магистральные канавы, они были неплохими водными путями. Также это было в Белорусском Полесье, в Украинском Полесье, на территории Польши.
То есть осушение торфяников было обосновано и с...
Оно было обосновано, и оно, самое главное, выполняло определенные социальные значение, социальную функцию.
А что же сейчас тогда происходит? То есть их торфяники осушили, они стали более активно возгорать сами по себе, или
осушили.
Это все-таки антропогенный фактор возгорания?
Их не только осушили, но тор был просто срезан, и он был использован как в нужных энергетике, так и химической промышленности для внесения органических удобрений, о чем я уже говорил ранее. Но неизбежно, конечно, верхний слой, он высыхает. Встает вопрос.
Ах, вот оно почему. Все горит.
При каких условиях? А условия это следующие. Когда наблюдаются относительно или даже очень аномальные летние периоды, средние температуры, реальная температура превышает средний многолетний, а то, что случилось прошлым летом, так это была просто природная катастрофа.
Так у нас же каждый год горят торфяники, же у нас.
Нет,
каждый год аномалии.
Нет, они горят не каждый год. Последний раз они горели в 2000-м, по-моему, в 2003 году.
Это вы имеете в виду нашу центральную часть России,
да,
где мы живем. А на Дальнем Востоке сколько, по-моему, он существует?
На Дальнем Востоке горят леса. И вот нужно различать. Вот мало кто обращает внимание. Торф, да, горит. Он горит медленно. Но вот катастрофические последствия были от пожаров лесов. И когда вот сгорело более половины деревни Кривуша, что на дороге между Владимир в сторону Рязани, Рязанской области, то там-то как раз не торф горел, а горели леса, боры, сухие сосняки.
Тоже из-за температуры очень высокой.
Естественно, но встает вопрос, почему же они горят? А горят они, все-таки главная причина, это антропогенный фактор, это человек, который идет в лес, бросает окурок, разводит костры, их не заливает водой. Антропогенные пожары, это основная причина, человек.
Но это что касается лесов, а вот что касается торфяников. Мы уже разобрались, что они высыхают только после того, как их срезает верхний слой торфа с болота. Господи, я уже в этой терминологии боюсь запутаться.
Они высыхают, когда относительно жаркий сезон и мало осадков.
Прекрасно.
Вода испаряется. Это естественным путем. Физическое идет испарение.
Больше никаких факторов быть не может.
Больше никаких быть не может.
Ну, хорошо,
но
а
накладывается
чтобы...
фактор другой. Это человеческий фактор. Человек идет в лес или он идет даже на болото. Потом огонь же может перебрасываться с лесопокрытых территорий. На эти торфяники в контактных зонах начинается тлеть. Даже торфяник не абсолютно сухой, он начинает тлеть. Это органическое вещество, слабо разложившееся, где много смол, там, других веществ.
То есть что же получается, что проблема массового горения торфяников, она раздута, и на самом деле человек является основным фактором возникновения пожаров в нашем регионе, не только в нашем, в Сибири и на Дальнем Востоке? Или же все-таки... проблему возгорания торфяников стоит обсуждать. Вот в прошлом году, насколько мне известно, пытались разработать программу по обводнению торфяников. Я не знаю, на каком этапе развития она сейчас. Может быть, вы нам расскажете? И как вы к этому относитесь?
Повторяю, прошлый год был особый. По мнению ученых, такой год может быть один раз в тысячу лет, а некоторые климатологи даже утверждают, что это один раз в 2000 лет.
Ой, хотелось бы верить, правда, что...
Хотелось бы. Я не буду касаться причин. Тут ученые не высказывают четкой точки зрения первой причины, почему это произошло. Но ясно одно, был блокирующий антициклон, высокое давление, а когда началось задымление нижних слоев атмосферы, ночи стали теплее. Не происходило ночного выхолаживания, которое бывает при ясном небе за счет так называемого эффективного длинноволнового излучения. И вот теплые ночи, когда ночью температура не падала ниже 24 градусов, да плюс дневной нагрев, вели к прогрессивному повышению температуры воздуха. Возникли пожары. Пожары возникли как и лесные, так и горели торфяники. Это тоже очень важно. Теперь, что же делать? Ничего не оставалось сделать, как пойти на очень срочные меры. Это... борьба с огнем путем сброса огромных количеств воды с самолетов, а затем военные подразделения развернули работу, свои шланги, насосные передвижные установки поставили и стали брать из местных водоемов воду.
И осушать их тем самым.
Вот, стали воду качать и заливать торфяники. это были форс-мажорные обстоятельства, и ничего другого в данном случае за несколько, там, ну, за полмесяца сделать было нельзя.
Да мы, в общем-то, и не против. Слава богу, хоть что-то делали, но все-таки, действительно, тут вопрос очень интересный. Прошлый год был аномальным. Предыдущие годы, насколько я понимаю, они были достаточно, ну, комфортные, скажем так, с точки зрения среднесуточной температуры. И все-таки надежда права, ведь торфяники горят не периодически, они постоянно у нас дымятся. С чем это
связано? Нет, я не могу согласиться с таким утверждением. Если есть какие-то локальные очаги возгорания, непонятно по каким причинам. Ну, бросили бутылку, она преломляет солнечный луч, и при высоких температурах может быть возгорание. Так? Но такие крупные пожары, катастрофические, были в 72-м году, аномально жаркое лето. Так?
Тоже горели?
Горели.
В 2002-м, по-моему.
В 2002-м, вот летом или в 2003-м году. И вот последний, это прошлый год. Действительно...
Но хотели же принять федеральную целевую программу, прям целую, по обводнению торфяников, или это просто были срочные меры прошлым
летом?
Это
были срочные
меры. И сейчас обводнение не идет.
Теперь мы переходим, может, к наиболее интересному с позиции вот географа вопросу. А что делать вообще для коренной борьбы вот с этим неблагоприятным явлением? Значит, в рамках мелиораций приемы эти разработаны. Это создание осушительно-увлажнительных систем или систем двустороннего регулирования водного режима.
А что они себя представляют?
Эти системы представляют, вот они созданы частично в Мещерской низменности, но наиболее эффективно они работают в украинском и белорусском Полесье. Угу. Они еще были созданы в конце 70-х, 80-х годов 20 века. Полесье... Переувлажненная территория, осуществляется дренаж, создается первичный дренаж, там, скажем, закрытый дренаж, потом дренажно-коллекторная сеть создается, магистральные каналы. Но при этом создаются и на территории осушительной системы отдельные водоемы, пруды, небольшие даже водохранилища. Создаются насосные станции, подтягиваются линии электропередач, чтобы эти насосные станции могли работать, когда надо. Если избыток влаги, насосные станции откачивают воду. Это называется принудительный дренаж.
То есть, и сейчас это все функционирует уже?
Но не у нас, видишь,
не
в
Полесье. У нас все в Мещерской низменности, все это разворовано и сломано.
Понятно.
А когда сухо, как раз эти насосные станции уже из местных водоисточников, река, озеро, пруд, искусственное водохранилище, закачивается вода. Для поддержания, кстати, оптимальной глубины залегания грунтовых вод для корневых систем растений.
О них же тоже нужно
и
заботиться,
и это все было. Эти были осушительно-увлажнительные системы. Они не очень дешевые, но зато они гарантируют, как бы вот я сказал, двухстороннее регулирование водного и воздушного режима почв.
А где в первую очередь их нужно сделать? Вот в Мещерской низменности их, видимо, стоит возродить, да, если они не были построены. И в каких же регионах?
Нет,
Шатурская,
Шатурская.
Значит, чтобы точно сказать, где они нужны, нужно провести технико-экономическое обоснование.
Так неужели к экспертам не обращаются при разработке различных?
Я, ты знаешь, подозреваю, что после такого лета будут прислушиваться, наконец-то, к экспертам. Ну, я надеюсь.
Система проектирования гидротехнических мелиораций, очень мощная система, когда была создана в 70-е, 80-е годы, в настоящее время, если не полностью, то значительно разрушена. Кадры решают все. Сейчас опытным проектировщикам, который был большой опыт в 80-е годы, уже сейчас за 60, за 70 лет. Остались, кадры есть. У нас есть институт гидротехники и мелиорации имени Костякова. Есть Мещори, научно-исследовательский институт, филиал Института гидротехники и мелиорации. Мы с ними связаны, много лет работаем. И мы в Мещори 33 года уже работаем, даже 34-й год. Но нужно начинать с технико-экономического обоснования проекта. А именно, какие, прежде всего, выбрать объекты регулирования водного режима. Ведь на все денег сразу не хватит. Второе, что нужно учитывать. Нельзя сделать так. Только в Шатурском районе, а, допустим, в Московской области, а в Спас-Клепиковском районе, прилегающем, примыкающем к Шатурскому районе, центральной озерной Мещеры, этого не делать. Значит, в Мещере гореть торфяники не будет, а в 15 километрах в Спас-Клепиковском районе, пожалуйста, эти торфяники и леса будут гореть. Куда-то пойдет дым. В конце концов, при восточных ветрах это все накроет Москву.
Опять Москву.
Поэтому надо подходить грамотно к решению вопроса. Вот этот этап технико-экономического обоснования включает выбор объектов, очередность объектов, обводнение, сушение, и потом выбор средств. Затем делается сам проект,
его экологическая часть.
А сейчас я тоже слышу, что выделили какие-то десятки миллиардов рублей. Каждому району, там, кто говорит, по 3 миллиарда рублей, кто по 6 миллиардов. Выделяют только московским районам, Московской области. Я не слышал, чтобы выделяли те же суммы или близкие, скажем, в ряде районов Владимирской области. Она тоже часть...
Кирилл Николаевич, но судя по всему, судя по количеству болот, которые вот с Надеждой в начале программы озвучила, это полтора миллиарда...
Полтора миллиона, миллиона квадратных километров.
Значит, значительные части болот не нуждаются. Возьмите Васюганье, междуречье Иртыша и Оби. Огромный болотный массив.
А вот та система, которую вы нам описали, рассказали и озвучили, это единственный способ контролировать жизнедеятельность торфяных болот? Или существуют, может быть, еще какие-нибудь менее бюджетные и альтернативные методы?
Мне вот интересует, например, опыт зарубежных стран. Очень большие площади болот торфяных в США, в Канаде, в Эстонии. Про Беларусь вы уже рассказали, как они регулируют.
Мало.
Каким
образом они справляются?
В сравнении с
Россией все это...
Так она и сама меньше, чем мы.
Понимаете, все эти... Вот помните, была большая дискуссия в Государственной Думе среди ученых. Это касается ратификации Рамсарской конвенции по водоболотному годе. Это был конец 90-х годов. Я работал в этой комиссии, рабочей группе Государственной Думы. Предлагалось... все болота, водоболотные угодья, взять под государственный контроль. То есть особо охраняемые территории. То, что для Европы хорошо и даже необходимо, где немного болот осталось,
для нас
то для нас это было абсурдно. Зачем в Коми республике на севере, Архангельской области огромной, в Тюменской области, Ханты-Мансийском национальном округе, вот все это делать заповедными. Естественно, ратификации этой конвенции не произошло, этого быть не может. А Запад смотрит, или некоторые представители Гринписа, совершенно другими глазами, со своих позиций европейских, очень разумных иногда.
Но для своих территорий и их площади, конечно.
А вот конкретно, если брать вот именно Подмосковье, то здесь, конечно, необходимо регулирование водно-воздушного режима. Путем создания где-то дренажа, может быть, где-то, может быть, даже дальнейшей разработки торфяников, вплоть до минерального горизонта. Понимаете?
Обводнение тоже может быть. Действительно, их надо просто в дело пустить, в конце концов. Если их разрабатывать, то за ними будут следить.
Ну, вы знаете, сейчас же производство свернуто, и трудно сказать, кто найдется инвестор, чтобы, допустим, добывать смолы какие-то, или там парафины из этого, из торфа, или на минеральные удобрения.
Каждому болоту, видимо, для того, чтобы оно не составляло какую-то опасность для жизни людей в летний период, как у нас это было в прошлом году, повторюсь, наверное, нужен хозяин. И если государство у нас большое и за всеми болотами следить не может, то нужно, наверное, ну, чтобы каждый район занимался предметно своими угодьями. Будем надеяться вообще, что когда-нибудь это случится, вот правда, потому что в такого лета ну, врагу не пожелаешь, это точно.
Вы верно затронули еще вот какой вопрос. Но связанный с пожарами и связанный с тем, что ведь пожары болотных массивов начинаются иногда и не с самих болотных массивов, а с прилегающих к ним лесопокрытых территорий. Вот. Ведь так существует так называемый термин «низовой пожар», когда лес не горит, а горит только на площадном ярусе. Ну, не под лесок даже, а там кустарничковый ярус, кустарниковая трава горит. Вот. Мальчишки любят сухую траву весной
паупу
поджигать.
Пал,
да, вот. Это же очень фронт огня распространяется. Если ветер, скажем, 4-6 метров в секунду, то вот и скорость распространения огня.
То есть, резюмируя, давайте бережнее относиться
вот. А вот
к лесам,
то, что касается
детям,
мер против возникновения пожара в лесах, то при острой критической пожароопасной ситуации, как известно, уже в этом году с 1 мая введен запрет на въезд в леса. Эта мера, может, и не очень популярная, но, видимо, на данном этапе крайне необходимая. Тут лучше подстраховаться, чем потом корить себя за непринятые меры. То есть это меры административные. Если население не умеет себя вести в лесу, а я сам видел много раз участников, видел, как люди оставляют костры, А если они до этого ели шашлыки, запивали вином,
то они
с ними разговаривать, они надо просто бесполезно говорить. Они
да, Кирилл Николаевич.
Что такое современный лес в Московской области? Это сложная ландшафтно-экономическая система. И вот когда в условиях аномальной жары начались пожары, система показала, что она неустойчива на это мощное внешнее воздействие. И, как следствие, она перестала выполнять свои социально-экономические функции, стала ненадежной. Какой же горело лес? Кислород дает, там, или древесина обгорела, это уже не сырье. И поэтому встает вопрос, а что же такая была в стране система лесного хозяйства после реформы, реформирования, которая не смогла сама себя сохранить? И вот над этим-то как раз и задумывались, зачем нужно было давать в аренду неизвестно кому лесопокрытой территории, и не где-нибудь, а в Московской области, в нескольких десятках километров от столицы. Причем штат, численность была по Союзу резко сокращена. Об этом потом газеты писали, говорили. То есть система была не готова, и лишь усилием ЧС, на героические усилия, предотвратили самое худшее. Хотя худшее очень многое было. Это мы прекрасно знаем. Так что это очень сложные вопросы. Это взаимосвязанные социальные вопросы, экономические вопросы управления. А ведь это все было.
Система. Да это все понятно, Кирилл Николаевич. Вы знаете, спасибо большое за это замечание. Я думаю, что оно очень важно, потому что, вот казалось бы, да, всего-навсего болото, всего-навсего какая-то часть, ну, живой природы. А от него зависит жизнь и здоровье огромного количества людей. Будем надеяться, что этим летом наши сограждане отнесутся сознательнее к поездкам на природу. А лучше всего, если хочется провести лето на свежем воздухе, то, ну, выбирайте цивилизованные пути и средства, что ли. Правда же? Спасибо. Думаю, со мной согласны. Сегодняшний наш гость, напомню,